Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, да пребудет мир и благословение Аллаха над отправленным в качестве милости для миров нашим пророком Мухаммадом, а также над его родом и всеми сподвижниками. Автор, да помилует его Аллах, сказал: «Сражение на пути Аллаха действительно, и оно проводится вместе с имамами, вне зависимости от того, благочестивы они или нечестивы. Его не отменяет несправедливость несправедливого или справедливость справедливого». Пала Аллаху Господу миров, да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, а также его род, сподвижников и всех тех, кто последовал за ним благим образом вплоть до судного дня, а затем. Автор, да помилует его Аллах, говорит: «Сражение не отменено, и оно проводится вместе с имамами». По сражениям имеется в виду борьба на пути Аллаха. Это слово в книге Аллаха, свят он и велик, приходит в двух значениях. Первое значение – это сражение посредством слова, то есть посредством доводов и разъяснения. Примером этому служат слова Аллаха, Пречистун и Возвышен: «Веди с ними посредством Него, Корана, великую борьбу». Аллах ниспослал этот аят посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда тот был в Мекке, и ему еще не было приказано воевать. А также Аллах сказал: «Усердствуйте на пути Аллаха должным образом». Сражение в этом аяте было также истолковано как борьба посредством доводов и разъяснения. Второе значение – это сражение посредством меча. Именно это значение является основным и главным в книге Аллаха и в сунне его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, когда говорится о сражении, если не пришло конкретизации, что имеется в виду другой смысл. Сражение в книге Аллаха «Могущественен он и велик» называется «Аль-Джихад», также «Аль-Киталь» и «Ад-Дабр», а также другими названиями, которые приходят в Откровении. Сражение узаконено в исламе, и оно является известной с давних времен сунной и постоянным обязательством для мусульман. Узаконено сражение никогда не будет отменено, и в этом нет разногласий среди ученых. Сражение посредством оружия бывает двух видов – оборонительное и наступательное. И на каждый из этих двух видов есть доказательства из книги Аллаха, Пречист он и Возвышен. К доказательствам оборонительного сражения относятся слова Аллаха, Пречист он и Возвышен: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного». Однако большая часть текстов касается именно наступательного сражения, как, например, слова Всевышнего: «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно». Этот аят касается наступательного вида сражения. Что касается слов автора, сражение действительно и оно проводится вместе с имамами, то под имамами имеются в виду правители и обладатели власти, которые правят мусульманами. Продолжительность сражения на пути Аллаха до судного дня общеизвестна. И на это существуют многочисленные доводы. И это то, что понимается из слов Аллаха, Пречист он и Возвышен: «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно». Из слов «вам предписано» понимается, что это на постоянной основе. Это потому, что Аллах, Пречист он и Возвышен, если узаконил что-либо без конкретизации, то это указывает на постоянство этого. Если же он узаконил что-то и конкретизировал, то данный хукм действует согласно этой конкретизации. Подобно словам Аллаха, могущественен он и велик относительно поста. Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. А в следующем аяте он сказал: поститься следует считанное количество дней. А в следующем аяте – в месяц Рамадан, ограничив аят днями и месяцами. Также обстоит дело и с пятикратным намазом. Аллах, Пречист он и Возвышен, сказал: «Воистину намаз предписан верующим в определенное время». Существуют промежутки времени, в которых запрещено совершать намаз, как, например, три запретных для намаза времени. Таким образом, пятикратный намаз совершается в определенное время. Если в шариате приходит предписание без конкретизации, то это указывает на его постоянство. Данное правило подкрепляет хадис Джабира ибн Абдуллаха в Сахихе имама Муслима, который также приводится у Аль-Бухари как хадис Аль-Муалляк, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не перестанет существовать в моей общине группа, которая явно будет придерживаться истины. Они будут сражаться вплоть до судного дня». В словах «будут сражаться вплоть до судного дня» содержится указание на постоянство и продолжительность борьбы на пути Аллаха. Что касается слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «не перестанет существовать в моей общине группа, которая будет явно придерживаться истины», то имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своей книге «Сахих», истолковал это, сказав, что они – обладатели знания. Именно такой заголовок дал имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, этому хадису, который он привел с иснадом «Муалляк». В основе же этот хадис передал имам Муслим, да помилует его Аллах, с достоверным иснадом и с этим условием. И как будто бы имам аль-Бухари хочет сказать, сражения должны вести обладатели знаний, и именно они должны руководить им. И если в нем не принимают участие ученые, то этот хадис не относится к ним. Этот вывод указывает на глубокое понимание имама аль-Бухари, да помилует его Аллах. Что касается слов автора «вместе с имамами», это потому, что сражение на пути Аллаха не бывает, кроме как с имамом. Имеется в виду наступательное сражение. В этом нет разногласий среди ученых, как ранних, так и поздних. Что же касается оборонительного сражения, то в нем нет ограничений и условий. Человек обороняется любыми средствами и во всяком положении. Человек защищает 5 своих важных аспектов, а именно религию, жизнь, честь, разум и имущество. Он должен защищать и хранить их от всякого, кто покусился на них. Относительно этого приводится доказательство от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Например, в хадисе Саида ибн Зайда в Сунане и других сборниках. А основа этого хадиса приводится в Сахихе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто был убит, защищая свою жизнь, тот является шахидом. Кто был убит, защищая свою семью, тот является шахидом. Кто был убит за свое имущество, тот является шахидом». Также приводится хадис у имама Ахмада и в Сунане ан-Насаи, что Абус ибн аль-Мухаррик рассказывал от своего отца, что один мужчина пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и спросил, «О посланник Аллаха, что мне сделать с мужчиной, который приходит ко мне и требует мое имущество?» Он ответил, «Не давай ему его». Мужчина сказал, «А если он захочет взять силой?» Он сказал, «Тогда напомни ему об Аллахе». Он сказал, «А если это не поможет?» Он сказал, «Попроси помощи у мусульман, находящихся вокруг тебя». Мужчина спросил, «А если вокруг меня не окажется никого из мусульман?» Он сказал, «Попроси помощи у правителя». Тот спросил, «А если правитель будет вдалеке от меня?» Тот ответил, «Тогда сражайся за свое имущество, пока не защитишь его или не будешь убить шахидом». В этом содержится указание на то, что оборона и защита – это отдельное обязательство, и оно не ограничено какими-то условиями. Я не знаю ни одного имама, который ограничил бы оборонительное сражение наличием имама. Однако данное условие присутствует в наступательном сражении. И именно оно является основой в доводах. То есть, когда в шариатских доводах упоминается сражение без конкретизации, то в большинстве случаев подразумевается наступательное сражение. И поэтому ученые имамы, да помилует их Аллах, упоминают и подробно разъясняют критерии и условия этого вида сражения. Но говорится ли теперь, что оборонительное сражение происходит как попало, без каких-либо норм? Мы скажем нет. Он ограничен общими основами ислама, а не конкретными текстами. Например, сюда относится то, что человек должен защищаться от вреда посредством наименьшего, чем можно избавиться от него. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в упомянутом хадисе указал на постепенность в обороне. Он сказал «напомнить ему об Аллахе». То есть, если от него можно защититься посредством языка, то сделай это, напомнив ему об Аллахе. Далее сподвижник сказал, «А если он не обращает внимания на мое напоминание?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Позови на помощь тех, кто есть рядом». То есть, они помогут тебе против него, либо словами, либо устрашат его угрозами и так далее. Ведь если он узнает, что у человека есть поддержка со стороны людей, то он перестанет притеснять его. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул, что ему следует попросить помощь у окружающих. А затем, если это не поможет, он имеет право обороняться как может. Что касается постепенности, которой нужно руководствоваться в подобных ситуациях, то она определяется в зависимости от ситуации. А ситуации, как известно, разнятся от места к месту, от человека к человеку, в зависимости от его силы и слабости. Что касается слов автора, вне зависимости от того, благочестивые имамы или нет, это потому, что сражение не осуществляется, кроме как при наличии порядка и слаженности. Если мусульмане будут сражаться поодиночке, без общего командования, если все будут сражаться как попало, с разных сторон, по 5, по 6 или по 10 человек, то враг подкараулит их и уничтожит. Ведь у них в таком состоянии не будет никакой силы. Поэтому необходимо, чтобы над ними был амир, который будет управлять ими. И так как несправедливость и притеснение правителя касаются его самого, а польза объединения мусульман касается всей уммы, шариат не посмотрел на его несправедливость и обязал мусульман подчиняться ему ради пользы джамаата. И поэтому приводится от группы сподвижников, да пребудет над ними довольство Аллаха, что в некоторых сражениях ими руководили те, чье нечестие было явным. Это потому, что эти амиры имели большой опыт и широкие познания в военном деле. Нечестие и несправедливость амира касаются его самого. Что же касается познаний в военном деле, то то его польза для всех мусульман. И поэтому ученые, да помилует их Аллах, упоминают в своих книгах, в главах, связанных с шариатской политикой, что если мусульманам потребуется выйти на сражение, и при этом будет несколько кандидатур на пост амира, то необходимо смотреть, если найдется праведный, но слабый человек, а другой нечестивый, но сильный, то в этом случае отдается предпочтение нечестивому, если он является сильной личностью. Однако нечестие амира разнится. Бывает нечестие в основе веры, как, например, если в человеке присутствует одно из проявлений лицемерия, и есть опасность, что он может ослабить мусульман и перейти на сторону многобожников. Это одно дело. Что же касается силы, то под нею подразумевается решительность и твердость в помощи истине. Если человек обладает силой и при этом он испытан тем, что совершает какой-нибудь большой грех, в этом случае отдается предпочтение сильному и стойкому, даже если он ослушается Аллаха. На это указали многие ученые, да помилует их Аллах, как, например, имам Ахмад и другие. Также это сказал Ибн Таймия, да помилует его Аллах, в своей книге «Ас-Сияса Аш-Шараия». От Хузайфы ибн Ульямана, да будет доволен им Аллах, передается, что когда они завоевывали Аль-Кадисию, их войском в сражении командовал человек, который пил спиртное. Однажды он выпил его даже во время военного похода. Что касается слов автора, вне зависимости от того, благочестивы они или нечестивы, то есть вне зависимости от того, праведны они или грешны, до тех пор, пока они являются мусульманами. В этом случае следует сражаться под их знаменем и повиноваться им, если они не велят ослушаться Аллаха. Далее автор сказал, «Его не отменяет несправедливость притеснителя и справедливость справедливого». Имеется в виду, что сражение остается узаконенным как для правителя, так и для подчиненного. Намаз, аль-джума, праздничные молитвы и хадж проводятся с правителем, даже если они не являются благочестивыми, справедливыми и богобоязненными. Ученые, да помилуют их Аллах, упоминают среди вопросов акиды положение чтения намаза за несправедливыми правителями. Это касается пятикратной обязательной молитвы, намаза аль-джума, праздничных молитв, а также сражения на пути Аллаха. Они упоминают эти вопросы, потому что они связаны с единством, джамаа. Ученые проявляют строгость в этом разделе. А некоторые факихи даже придерживаются мнения, что пятничный намаз не считается, кроме как с правителем. Имеется в виду его присутствие, либо будучи хатыбом, либо просто слушателем. А если он будет отсутствовать, то он может дать разрешение людям, чтобы они читали намаз без него. Данное мнение известно в мазхабе имама Ахмада, да помилует его Аллах. Это потому, что данный вопрос связан с единством мусульман и их сплоченностью. Если же они будут разрозненными и разобщенными, каждый сам по себе, то это станет причиной их слабости. Ученые упоминают этот вопрос в противоречии приверженцам нововведений, отличительной чертой которых является разрозненность. Они разделены на множество групп, которые проклинают друг друга. Также из тех причин, по которым ученые упоминают эти вопросы в главе вероубеждений, это то, что правители в прошлые века, а может даже до недавнего времени, молились джума и праздничные молитвы вместе с мусульманами. Порой они молились вместе с ними даже пятикратную молитву. И поэтому мы видим, что праведные халифы были предводителями, халифами и правителями, и в то же время они были имамами и давали проповедь. Ученые упоминали эти вопросы, несмотря на то, что некоторые халифы, которые правили после, имели упущение в религии. Это указывает на то, что единство джамаата мусульман важнее всего остального. Раз человек стал правителем мусульман, то это более велико, чем имамство в намазе. И также его не избрали правителем, кроме как по причине того, что он мусульманин. И раз его правление стало действительным из-за того, что он был мусульманином, то подавно чтение намаза за ним будет действительным. Основа у Ахль-Сунна – это то, что намаз за человеком, чей намаз действителен, когда он молится сам, также действителен. То есть, молитва, совершенная за таким человеком, действительна. Что же касается того, чтобы ставить постоянным имамом человека, который делает упущение в намазе, если это не правитель мусульман, то это как раз-таки тот случай, когда ученые рассматривают этот вопрос. Если человек является нечестивцем, имеет упущение в религии и так далее, то ученые рассматривают дозволенность назначения такого человека имамом, а не действительность намаза за таким человеком. Если люди вынужденно прочитают за ним намаз, то их намаз будет действительным. Что же касается установления его имамом, то это другой вопрос. Имамом не устанавливают никого, кроме тех, кто избегает совершения деяний, которые делают человека нечестивцем. Поземельный налог, закят, десятину, военную добычу и трофеи следует отдавать правителю вне зависимости от того, справедливо он их распределяет или нет. Автор говорит: «Поземельный налог, закят, десятину». Значит ли это, что необходимо отдавать именно им, даже если они не требовали этого? Или же это делается в том случае, если они потребовали? Мы скажем, что если они справедливо их делят, то необходимо выплачивать именно им в любом случае. Это лучше всего. И среди саляфов не было разногласия в этом. Они были единогласны в том, что если правители станут правильно делить это имущество и справедливо относиться к беднякам и нуждающимся, то необходимо выплачивать эти деньги именно им, вне зависимости от того, являются ли они сами благочестивыми или грешными. Что же касается того случая, когда они не делят имущество по справедливости, то здесь есть два варианта. Первое. Если они требуют его и наказывают тех, кто не отдает, в этом случае следует отдать им, даже если они не делят по справедливости, и их закят и другие выплаты будут считаться действительными и выплаченными. Таким образом, если правитель требует отдать эти выплаты и закят ему, но при этом он не делит их по справедливости, если человек выплатит ему это имущество, чтобы защититься от его зла и несправедливости, то его выплата действительна, и с него снимается ответственность за нее, даже если правитель потратил это имущество на подарки богачам или на себя. Второй вариант, если правитель не требует оплачивать закят и другие выплаты именно ему, или требует, но при этом он не наказывает тех, кто не отдает. В этом случае, если он не делит собранное имущество по справедливости, тогда более предпочтительным будет, если человек сам раздаст его беднякам и нуждающимся из числа тех, кого он сам знает. Почему пришел приказ отдавать закят правителю, несмотря на то, что он несправедлив сам по себе, но при этом справедливо делит собранное имущество? Причина в том, что ему лучше известно, где люди беднее и где они нуждаются больше, так как у него есть советники, которые сообщают ему о нуждающихся в различных мусульманских странах. У него есть те, кто жалуется ему на бедность. Люди пишут ему, и также он знает их положение от своих работников и гонцов. Например, ему сообщают, что в таком-то селении, в таком-то городе или в такой-то области существует нужда и бедность и тому подобные вещи, о которых обычные люди могут не знать. И поэтому в данном случае выплата данного имущества правителю будет проявлением справедливости к людям. Следует подчиняться тому, кому Аллах дал власть над тобой. Не переставай повиноваться ему и не выходи против него с мечом до тех пор, пока... Автор сказал, следует подчиняться тому, кому Аллах даровал власть над тобой. Не отказывайся повиноваться ему. Среди ученых нет разногласий в обязательности повиновения правителям, если они не приказывают совершать греховное. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приравнял повиновение его амиру повиновению ему самому. В хадисе Ад-Джарира приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто повинуется тому, кого я поставил амиром, тот повинуется мне, а кто повинуется мне, тот повинуется Аллаху». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал это, когда назначил амира для войска. Это потому, что джамаат мусульман не может быть целостным, если они не будут подчиняться их амиру. Если люди будут разобщенными, то они не смогут быть едиными. Истина не восторжествует среди них, ложь не сгинет, и их знамя никогда не поднимется. Поэтому повиновение правителям и предводителям во всем, кроме греховного, является обязательным. Здесь автор упомянул тонкий момент, сказав: «Следует подчиняться тем, кому Аллах даровал власть над тобой». В этих словах есть указание на то, что власть правителю дает Аллах, а не он сам себе. В этом содержится указание на некоторые важные смыслы, связанные с тем, посредством чего правление становится действительным. Однако мы не будем подробно разговаривать о них здесь. Для того, чтобы правление было действительным, необходимо, чтобы оно было шариатским, на которое Аллах, Пречистый и Возвышенный, дал свое разрешение. Шариатским правление бывает в следующих случаях. Первое, и это основа, это когда правление бывает на основе совещания мусульман, шура. Указание на это есть в словах Всевышнего: «Советуйся с ними в делах». Также Аллах Великий и Возвышен сказал: «Они совещаются между собой о делах». Также в хадисе Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, в сборниках Ибн Маджа, имама Ахмада и других, по двум путям передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы я назначил кого-либо амиром без совещания с мусульманами, то я назначил бы им Ибн Мас'уда». Также имам Аль-Бухари привел предание от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, Что он сказал? Если кто-то дал присягу человеку без совещания с мусульманами, то не следует давать присягу ни ему, ни тому, кому он дал присягу. Оба они тем самым подвергнут себя угрозе убийства. Имеется в виду, что установление правления без совещания с мусульманами способствует смуте и убийству. И поэтому мы говорим, что это является основой в шариатском правлении. Именно таким методом были выбраны правителями праведные халифы Абу-Бакр, Умар, Усман и Али после пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому мы говорим, что основа в шариатском правлении, которое Аллах дарует правителю мусульман, это то, что оно должно устанавливаться посредством совещания мусульман между собой и посредством их присяги. Что же касается назначения правителем или завещания, когда правитель завещает присягнуть после себя кому-либо, то в пример этому можно привести то, что сделал Абу-Бакр с Умаром ибн Хаттабом, да будет доволен имя Аллах. Также в пример можно привести некоторые общие и частные тексты, из которых понимается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил Абу-Бакра правителем после себя. Все они либо явно, либо косвенно указывают на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, желал видеть его халифом после себя. На это указывает множество предпосылок, как, например, тот факт, что во время своей болезни он поручил провести намаз именно ему. Также он завещал, чтобы после смерти по тем или иным вопросам обращались к Абу-Бакру. Также существует множество других отличительных качеств, которыми пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выделял Абу-Бакра. И этими качествами обычно человек не выделяет никого, кроме наместника, которого он хочет оставить после себя. И поэтому говорится, что подобные вещи подкрепляются тем, что мусульмане приняли Абу-Бакра халифом, и у ученых нет разногласий по этому поводу. Таким образом, если правитель назначил кого-то или завещал власть кому-либо после себя, то решение остается за людьми. Правитель в этом случае лишь указывает и рекомендует ту или иную кандидатуру. Если мусульмане его примут и решение совета мусульман остановится на нем, и они дадут ему присягу, то в этом случае он становится законным правителем. То же самое случалось и со сподвижниками после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Второй случай – это когда человек захватывает власть, и при этом он желает установить шариат Аллаха. Так, если правитель завоевал власть для того, чтобы править самому, но по шариату, а не чтобы править по своему мнению или устанавливать иной закон помимо шариата, то в этом случае его захватывание происходит лишь для правления и власти. Он желал только получить власть и высокое положение. Что же касается закона, то он судит по тому, что угодно Аллаху. Правление такого человека становится действительным с того момента, как он получил власть. И поэтому в хадисе Ум аль-Хусейн, сахихи, имама Муслима, приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Слушайте и повинуйтесь, даже если власть над вами захватит», то есть его никто не назначал правителем, однако он сам захватил власть. Далее в хадисе говорится: «Даже если власть над вами захватит эфиопский раб, до тех пор, пока он будет судить между вами по книге Аллаха». Здесь следует отметить, что к хадису не относится тот случай, когда правитель захватывает власть, но при этом не желает устанавливать закон Аллаха, причист он и возвышен. Аллах же, свят он и велик, связал повиновение правителям с повиновением ему, причист он и возвышен, как это будет упомянуто далее.